третья дорожка шестой кассеты. Далее ему было объяснено, что для удушения молодой особы могут применяться два метода – любительская, не слишком эффективная фронтальная атака и более профессиональный захват сзади. В первом случае шея жертвы крепко сдавливается 8 пальцами, в то время как большие пальцы зажимают его или ее горло. При этом остается риск, что он или она – схватят душащего за запястье и отразят нападение каким-нибудь другим способом. Второй, более надежный путь состоит в том, что большие пальцы крепко упираются в шею юноши или, предпочтительно, девушки сзади, а остальные 8 нажимают на горло. Первый метод мы условно называем «большой палец», второй – «пианист». Мы знаем, что вы напали с тыла, но тогда возникает вопрос, почему, когда вы планировали задушить свою жену, вы избрали именно пианиста? Может быть, вы инстинктивно чувствовали, что внезапный и сильный захват дает наибольшие шансы на успех? Или у вас были какие-то другие субъективные соображения, например, вы считали, что вам будет неприятно в ходе операции следить за сменами лицевого выражения? Он ничего не планировал. Весь этот ужас совершился автоматически во сне. Он ведь очнулся только когда оба они приземлились на полу у кровати. Он говорил, что ему снился пожар. Это правда. Все было охвачено пламенем, и если что-то и можно было разглядеть, то сквозь пунцовые прозрачные пластиковые очки. Его случайная подружка широко распахнула окно. Кто она? Гостья из прошлого, проститутка, подобранная им во время первого заграничного путешествия лет 20 назад. Бедная девочка-полукровка, хотя вообще-то американка и очень милая. Звали ее Джулия Ромео, что на староитальянском языке означает «паломник». Но тогда все мы паломники, а сны – анаграммы дневного существования. Примечание. Ромео в английском написании, имя Ромео, анаграмма фамилии Мур, Мур, которую, напомним, в романе носят два персонажа, падчерица писателя Р, Джулия, то есть Джульетта, и сосед Персона по общежитию, свидетель его сомнамбулического сражения с ночным столиком. Сложная игра с этими именами отсылает не только к Ромео и Джульетте и Амуру, но и к любовной лирике английского романтика Томаса Мура, года жизни 1779-1852, особенно к его стихотворению «Когда пробьет печальный час», известному в России по вольному переводу Козлова. В этих стихах речь идет о душах умерших, посещающих места былых восторгов, что на староитальянском языке означает «паломник», аллюзия на сцену бала в «Ромео и Джульетте», где герой появляется в костюме паломника, пилигрима. Это обыграно в его первом разговоре с Джульеттой. Ромео Джульетте, когда рукою недостойной грубо я сквернил святой алтарь, прости, как два смиренных пилигрима губы лобзаньем смогут след греха смести. Джульетта, любезный пилигрим, ты строг чрезмерно к своей руке, лишь благочестие в ней, есть руки у святых, их может верно коснуться пилигрим рукой своей. Ромео, даны ли уста святым и пилигримам? Джульетта, да, для молитвы, добрый пилигрим. Ромео, святая, так позволь устам моим прильнуть к твоим, не будь неумолима. Перевод Щепкиной, Куперник. Доплерова комбинация. Здесь обыгрывается название физического явления, эффекта Доплера, по имени открывшего его австрийского физика Христиана Доплера. годы жизни 1803-1853, изменение длины волны цвета светового луча, испускаемого источником, движущимся по отношению к наблюдателю. Конец примечаний. Окно было большое и низкое, с большим подоконником, обитым толстой тканью, как водится в этой стране огня и льда. Какие там ледники, какие рассветы! Все светящееся тело Джулии, она же Жюли, облегала доплерова комбинация. Она простерлась на подоконнике, широко раскинув руки, которыми дотрагивалась до раскрытых рам. Он глянул сквозь нее. Там, далеко внизу, в пропасти двора или сада, такие же языки пламени двигались, как полоски красной бумаги, которые невидимый вентилятор вздымает над дровами из папье-маше в праздничных рождественских витринах заметенного снегом детства. Выпрыгнуть из окна или спуститься с карниза по связанным простыням – длинношея фламандско-средневекового вида приказчица демонстрировала технику связывания в зеркальном заднике его сна. Показалось ему безумием, и бедный Хью попытался остановить свою Джульетту. Стараясь покрепче ее схватить, он вцепился ей в шею. Большие пальцы с квадратными ногтями врезались в освещенный фиолетовым светом затылок. Остальные восемь сжали горло. На экране кинотеатра учебных фильмов по другую сторону двора или улицы показали дергающуюся в конвульсиях трахею. Все же остальное перестало внушать какие-либо опасения. Он удобно пристроился к Джулии и спас бы ее от верной гибели, если бы она, одержимая самоубийственной жаждой спастись от огня, не соскользнула с подоконника и не унесла бы его за собой в пустоту. Ну и падение! Какая глупая Джулия! Какое счастье, что мистер Ромео продолжал своей мертвой хваткой скручивать и крушить этот кричащий и хрипящий хрящ, просвечиваемый рентгеном, толпящимися на улице пожарниками и высокогорными проводниками. Как они летели! Супермен, несущий молодую душу в своих объятиях. Примечание. Супермен, несущий молодую душу в своих объятиях. Реминисценция третьей строфы стихотворения Лермонтова «Ангел», 1831 год. «Он душу молодую в объятиях нес для мира печали и слез». Сравните тот же мотив в финале «Демона». «В пространстве синего эфира один из ангелов святых летел на крыльях золотых, и душу грешную от мира он нес в объятиях своих». Один из самых знаменитых образов русской романтической поэзии иронически сопоставлен здесь со своим далеким американским потомком, всемогущим крылатым суперменом из серии популярных комиксов. Конец примечания. Удар при падении оказался не столь сильным, как он ожидал. «Это, Персон, какая-то бравурная пьеса, а не сон душевнобольного. Придется подать на вас докладную записку». Он ушиб локоть, а ночной столик упал вместе с лампой, стаканом, книгой. Но хвала искусству! Она невредима, она с ним рядом, она лежит спокойно. Он нащупал упавшую лампу и засветил ее в этом необыкновенном положении. Мгновение он не мог понять, что тут делает его жена, лежа ничком на полу с распущенными, словно в полете, волосами. Потом он уставился на свои робкие руки. Глава 21. Дорогой Фил, это, без всякого сомнения, мое последнее письмо вам. Я вас покидаю, я ухожу к другому, еще более великому издателю. Там ангелы станут вычитывать мои рукописи или черти множить опечатки, в зависимости от того, к какой редакции припишут мою бедную душу. Итак, прощайте, дорогой друг, и пусть ваш наследник повыгоднее продаст это письмо на аукционе. Голографичность его объясняется тем, что я не хочу, чтобы его прочитал Том Там или кто-то из его мужеского пола машинисток. Я смертельно болен и лежу после неудачной операции в единственной отдельной палате Болонского госпиталя. Юная сестра милосердия, которая любезно согласилась отправить это письмо, рассказала мне, сопровождая повесть ужасными режущими жестами, нечто такое, за что я заплатил ей столь же щедро, как вознаградил бы ее иные милости, будь я еще мужчиной. На самом же деле, принести весть о грядущей кончине неизмеримо ценнее, чем принести свою честь в дар возлюбленному. Если верить моему волоокому шпиону, великий хирург, чтоб его собственная печенка лопнула, соврал мне, когда вчера, осклабясь, словно череп, объявил, что операция прошла совершенно прекрасно. Что ж, это верно в том смысле, в котором Эйлер называл ноль совершенным числом. Они разрезали мне живот и, придя в ужас от моей испорченной печени, зашили меня, даже до нее не дотронувшись. Примечание. Эйлер Леонард. Годы жизни 1707-1783, швейцарский математик и физик, долгое время работавший в Санкт-Петербурге и в Берлине. Конец примечания. Не стану беспокоить вас проблемами, связанными с Тамвортом. Жаль, что вы не видели самодовольной гримасы на длинных губах этого бородатого типа, когда он навестил меня сегодня утром. Как вы знаете, а это знают все, даже Мэрион, он пролез в мои дела, заползая в каждую щелку, подбирая каждое мое слово с немецким акцентом, так что теперь он может быть таким же Босуэлом мертвеца, каким был боссом живого». Одновременно я пишу нашему с вами адвокату о мерах, которые надо принять после моего отплытия, чтобы пресекать там во рту каждый шаг по намеченному им лабиринту. Единственное дитя, которое я любил, это восхитительная, глупая, неверная Джулия Мур. Каждый цент и сантим, которым я владею, и все остатки рукописей, которые еще удастся вырвать из когтей Тамворта, должны перейти к ней, несмотря на все двусмысленные темноты в моем завещании. Сэм поймет, на что я намекаю, и будет действовать соответственно. Две последние части моего опуса в ваших руках. Я очень огорчен, что изданием будет заниматься не Хью Персон. Отвечая на мое письмо, ни слова о том, что вы его получили, вставьте туда, словно вы просто сплетничаете, какие-нибудь сведения о нем. Пусть они будут нашим кодом. Почему, например, он год или больше просидел в тюрьме, если установлено, что он действовал в состоянии эпилептического транса? Почему после пересмотра дела и признания его невиновным он был переведен в больницу для душевнобольных преступников? И почему следующие 5 или 6 лет он болтался между тюрьмой и сумасшедшим домом, пока не стал пациентом частной клиники? Как можно, не будучи знахарем, лечить от дурных снов? Пожалуйста, все это мне сообщите, потому что Персон – один из самых прелестных персонажей, с какими мне доводилось иметь дело, и еще потому, что в своем письме о нем вы сумеете контрабандой провести всевозможные тайные сведения для несчастного бедняги. Несчастный бедняга, воистину, лучше не скажешь. Бедная моя печень тяжела. как отвергнутая рукопись. Страшную гиенообразную боль им удается заглушить частыми инъекциями, но так или иначе она всегда присутствует за стеной моей плоти, словно приглушенный гром непрерывной лавины, которая там, вне меня, уничтожает структуры моего воображения, пограничные столбы моей сознательной личности. Это смешно. Но раньше я думал, что умирающие видят тщету мира, бесполезность славы, страсти, искусства и так далее. Я думал, что хранящиеся в их сознании сокровища воспоминаний превращаются в радужную дымку, но сейчас я ощущаю противоположное. Самые мои обыденные чувства и подобные же чувства других людей приобрели для меня гигантские масштабы. Вся солнечная система — лишь отражение в хрусталике моего или вашего хронометра. Чем более я умаляюсь, тем я становлюсь грандиознее. Мне кажется, это случай необычный. Абсолютное отрицание всех религий, когда-либо выдуманных человеком, и абсолютное спокойствие перед лицом абсолютной смерти. Если бы я мог объяснить этот тройственный абсолют в одной большой книге, она стала бы без сомнения новой Библией, а ее автор – создателем новой веры. К счастью для моего самоуважение, книга эта никогда не будет написана, не просто потому, что умирающие не пишут книг, но от того, что ваш покорный умирающий слуга никогда не умел одним проблеском выразить то, что может быть понято только непосредственно. Примечание, добавленное адресатом, получено в день смерти писателя, «Подшить к почившим». Глава 22. Персон ненавидел вид и ощущение своих ног, на редкость чувствительных и неизящных. Даже став взрослым, он, раздеваясь, избегал на них смотреть. Поэтому он не впал в американскую манию ходить дома босиком, отбрасывающую, минуя детство, к более простым и счастливым временам. Какая занудистая дрожь пробирала его при мысли о ногте, зацепившемся за шелк носка. Шелковых носков тоже больше нет. Так женщина вздрагивает, когда скрипит оконное стекло. Они были масласты и слабы. Они всегда болели. Визит в обувной магазин для него мало чем отличался от похода к зубному врачу. Он с неприязнью поглядел на покупку, сделанную в Бриге по дороге в Вит. Ничто не бывает завернуто с такой дьявольской аккуратностью, как коробка с обувью. Он разрядил нервы, сорвав с нее бумагу. Эту пару отвратительно тяжелых коричневых горных сапог он уже примерял в магазине. Размер, несомненно, был его. И столь же несомненно, они были далеко не так удобны, как уверял продавец. Да, по ноге, но впритык. Он со стоном их напялил и не без осложнений зашнуровал. Ничего, придется потерпеть. Предстоящий подъем нельзя было совершить в обычных ботинках. Первый и единственный раз, когда он попытался это сделать, нога постоянно скользила на гладких гольцах. Эти, по крайней мере, удерживались на ненадежных поверхностях. Еще он вспомнил мозоли, натертые точно такой же парой, но замшевой, купленной 8 лет назад и выброшенной, когда он уезжал из Витта. Что ж, левый жал немного меньше правого. Хромое утешение. Он сбросил тяжелый темный пиджак и надел старую штормовку. Направляясь к лифту по коридору, он налетел на какие-то 3 ступеньки и решил, что единственное их разумное назначение — предупредить его о предстоящем страдании. Но он отмахнулся от зазубренного острия боли и зажег сигарету. Как во всех второразрядных гостиницах, лучший вид на горы открывался из окон в северном конце коридора. темные, почти черные скалистые вершины с белыми полосками, кое-где сливались с угрюмым небом, покрытым тучами, ниже хвойные меха лесов, еще ниже более светлая зелень полей. Печальные горы, прославленные титаны земного тяготения. Дно долины, вмещающий городок Вид и несколько раскиданных вдоль русла узкой речки деревенек, состояло из унылых пастбищ, окруженных колючей проволокой. Единственным их украшением были высокие стебли цветущего фенхеля. Река, прямая как канал, утопала в зарослях ольхи. Обзор широкий, но не на чем отдохнуть глазу. Только что выкошенный склон пересекала болотистая коровья тропа. На другом берегу выстроился лесок из лиственниц. Первая часть моего повторного хождения к святым местам, Персон, наверное, унаследовал склонность к паломничествам от своего французского предка, католического поэта и почти что святого, состояла из прогулки через Вид группе дач, разбросанных над деревней по склону горы. Примечание от своего французского предка, католического поэта и почти что святого. Намек на французского поэта, лауреата Нобелевской премии Сен-Жан Перса. Настоящее имя Алекси Леже. Годы жизни 1887-1975, чей псевдоним составлен из имен святого Иоанна и римского поэта Персия. Сен-Жан Перс, без двух букв «Персон», известен как поэт-путешественник, совершивший множество поездок по Азии и островам Тихого океана. Конец примечания. Сам городок показался ему еще некрасивее и беспорядочнее. Он узнал фонтан, банк, церковь, огромное каштановое дерево и кафе. Почта тоже была на прежнем месте, и скамейка у ее дверей, а писем все нет. Он перешел через мост, не помедлив, чтобы прислушаться к грубому шуму потока, который все равно ничего не мог бы ему сообщить. Вершина горы была украшена бахромой елей, в стороне стояло еще несколько елок, не деревья, а туманные призраки, дублеры, выстроившиеся серым строем под дождевыми тучами. Новую дорогу теперь открыли, вокруг выросли новые дома, потеснив жалкие ориентиры, которые он помнил или думал, что помнит. Теперь ему надо было найти виллу Настя, до сих пор сохранившую дурацкое русское уменьшительное имя покойной старухи. Примечание. Дурацкое русское имя покойной старухи. По-английски имя Настя созвучно прилагательному «злобный», «мерзкий». Конец примечания. Незадолго до своей последней болезни она продала дом бездетной английской паре. Он должен увидеть знакомый фасад. Пусть он будет тем глянцевым конвертом, в котором прячут картинку из прошлого. На углу Хью замедлил шаги. Чуть дальше женщина продавала овощи с лотка. «Не знаете ли вы, мадам?» «Да, она знает. Это туда, вверх по улице». При этих словах большой белый дрожащий пес выполз из-за ящика, и Хью, вздрогнув от совершенно ненужного воспоминания, вдруг понял, что здесь он 8 лет назад останавливался и видел эту собаку, которая и тогда уже была довольно стара и, конечно, отважно пережила все мыслимые сроки для того, чтобы сослужить службу слепой его памяти. Окрестности за вычетом белой стены были неузнаваемы. Сердце его билось, словно после тяжелого подъема. Светловолосая девчушка с бадминтоновой ракеткой в руках, присев, поднимала валан с тротуара. Немного выше он увидел виллу Настя, перекрашенную в небесно-голубой цвет. Все ее окна были закрыты ставнями. Глава 23. Избрав для восхождения в горы одну из размеченных тропинок, Хью встретил еще одного пришельца из прошлого, а именно почтенного смотрителя скамеек. Оскверненные птицами и старые, как он сам, они понемногу разваливались в разных тенистых уголках. Под ними желтые листья, над ними зеленые, по ходу поднимавшиеся к водопаду тропинки, определенно идиллической. Он вспомнил украшенную богемским стеклом трубку смотрителя, гармонирующую с прыщеватым носом ее владельца, и то, как Армандо, пока старик копался в мусоре под треснувшей скамейкой, обменивалась с ним грубыми шуточками на швейцарско-немецком диалекте. Теперь туристам предлагались некоторые дополнительные восхождения в этом районе. К их услугам были новые подъемники и новое шоссе из Витта до станции канатной дороги, куда Армандо ходила с приятелями пешком. Когда-то Хью тщательно изучил карту местности, огромную карту нежности или хартию пыток, вывешенную на доске объявлений возле почты на всеобщее обозрение. Если бы он захотел теперь с комфортом доехать до края ледника, он мог бы сесть на новый автобус, соединивший вид с канаткой Дракониты. Но он пожелал целиком повторить весь трудный старый маршрут и пройти через незабываемый лес. Он надеялся, что подвесная кабина осталась такой, какой он ее запомнил. О двух скамейках, одна против другой, она парила ярдах в 20 над торфянистым склоном по просеке, вырубленной среди елей и ольховника, и примерно каждые 30 секунд с толчком и шумом терлась о столб, но в остальном вела себя вполне пристойно. В памяти Хью сплелись воедино несколько троп и дорог для транспортировки леса, которые вели к началу тяжелого подъема, хаос валунов и джунгли рододендронов, через которые надо было продираться к канатке. Неудивительно, что очень скоро он заблудился. Память его тем временем держалась своей собственной путеводной нити. Снова он задыхался, стараясь не отстать от нее беспощадной. Снова она поддразнивала Жака, красивого мальчика-швейцарца, с оранжево-лисьими волосками на теле и задумчивыми глазами. Снова она флиртовала с эклектичными близнецами-англичанами, которые ямы называли кульками, а вместо хребет говорили «Ай-рарат». Примечание. Ямы называли кульками, а вместо хребет говорили «Ай-рарат». Братья-близнецы коверкают немецкие слова «Кюль» – «яма» и «град» – «хребет». Конец примечания. Несмотря на внушительный внешний облик, ни ноги Хью, ни его легкие не давали ему возможности угнаться за ними даже в памяти. И когда четверка прибавила шагу и скрылась со всеми своими жестокими альпенштоками, веревками и прочими орудиями пыток, объем снаряжения явно был преувеличен невежеством, он остался стоять на скале и, глянув вниз, сквозь волнующийся туман увидел, казалось, само рождение гор, по которым шагали его мучители, и кристаллические хребты в унисон с его собственным сердцем словно распирали дно доисторического моря. Мор. Вообще говоря, погоня обычно заканчивалась для него еще до выхода из леса. Убогого старого ельника, пересеченного крутыми и болотистыми тропинками меж зарослей мокрых стелющихся трав. Сейчас он поднимался этим самым лесом, снова так же ужасно задыхаясь, как и прежде, когда он поспевал вслед за золотистым затылком Арманды или за огромным рюкзаком на голой мужской спине. Как и тогда, жмущий носок ботинка вскоре натер ему кожу на суставе третьего пальца правой ноги, и красный глазок на этом месте теперь просвечивал сквозь любую прореху в мыслях. С лесом он, в конце концов, развязался и вышел на каменистый луг, где стоял одинокий сарай, который показался ему знакомым. Но нигде не было видно ни ручья, в котором он однажды мыл ноги, ни сломанного мостика, который в его сознании внезапно пролег над пропастью времени. Он пошел дальше. День немного посветлел, но тут же туча своей ладонью снова прикрыла солнце. Тропинка дошла до пастбища. Он вдруг заметил распластанную на камне большую белую бабочку. Прозрачные, неприятно сморщенные поля ее бумажно-тонких, подкрашенных выцветшим багрянцем крыльев с черными пятнышками слегка подрагивали на безрадостном ветру. Хью вообще не любил насекомых, но эта бабочка выглядела особенно неприятно. И все же в порыве добросердечия, для него необычным, он подавил желание раздавить ее слепым сапогом, смутно представив, что она, должно быть, устала и голодна, и что ей, наверное, будет приятно, если ее перенесут на травяную подушечку, усеянную розовыми булавочными головками каких-то мелких цветов. Он склонился над бабочкой, но та шумным шелестом уклонилась от его платка, потом, преодолевая тяготение, неуклюже взмахнула крыльями и уверенно поплыла прочь. Он увидел перед собой указательный столб. 45 минут до Ламмершпица, 2,5 часа до Римперштейна. Стало быть, он сбился с пути, ведущего к станции канатной дороги. Указанные расстояния звучали унылым бредом. Примечание. До Ламмершпица, до Римперштейна. В обоих этих названиях спрятаны первые 4 буквы фамилии героя, а также анаграммирована «русская смерть». Видимо, именно в этой связи ниже говорится о призраке звука из северных диалектов. Кроме того, для сюжета значимы шпиц и как порода собак, и как немецкое острый, и английское рим, край, обод, и стейн, немецкое камень. Конец примечания. За столбом тропинку обступали крутолобые серые скалы, обросшие полосками черного мха и бледно-зеленого лишайника. Он поглядел на тучи, сгущавшиеся над дальними пиками и провисавшие между ними, как тело медузы. Продолжать подъем в одиночку не было никакого смысла. Бывала ли она здесь? Отпечатывался ли когда-нибудь в этой глине замысловатый рисунок ее подошв? Он взглянул на остатки немноголюдного пикника, на кусочки яичной скорлупы, обломанной пальцами другого пустынника, сидевшего здесь всего за несколько минут до его появления, на смятый пластиковый пакет, куда в свое время спорые женские руки небольшими щипчиками вкладывали одно за другим светлое яблочное печенье, чернослив, изюм, орехи, липкую мумию банана. Все это уже теперь переваривается. Скоро все поглотит серая пелена дождя. Он почувствовал первый его поцелуй на своей лысине и повернул обратно к лесу, обратно к своему вдовству. Подобные дни, давая отдых глазу, оставляют больше простора другим органам чувств. Небо и земля лишились всякой окраски. Непонятно, моросил ли дождь, или это только казалось, или вообще не было дождя, и все-таки дождь шел. в том смысле, который может быть выражен словесно лишь на некоторых старых северных диалектах, или даже не выражен, а как бы передан через призрак звука, производимого мелким дождичком, падающим на туманный куст благодарных роз. «Дождь в Виттенберге, но не в Витгенштейне». Темная шутка из «Транслятиций». Примечание. «Дождь в Виттенберге, но не в Витгенштейне». Шутка обыгрывает название университета, в котором учился Гамлет, и фамилию австрийского логика и философа-неопозитивиста Людвига Витгенштейна, годы жизни 1889-1951, чью концепцию языка нередко сопоставляли с поэтикой Набокова. С трудами Витгенштейна я не знаком, и только, наверное, «в 50-е годы вообще о нем впервые услышал», — раздраженно ответил Набоков на подобные рассуждения одного из интервьюеров. Кроме того, каламбур строится на актуализации семантики собственных имен. «Вит» — английский «ум», «остроумие», «берг» — немецкий «гора», «стейн» — немецкий «камень». Конец примечания. Глава 24. Прямое вмешательство в жизнь персонажа не входит в наши обязанности. С другой же стороны, выражаясь транслятически, судьба его не просто цепочка предопределенных связей. Пусть одни будущие события вероятнее, чем другие, хорошо. Но все они не более чем химеры, и любая последовательность причин и следствий – это всегда стрельба в молоко, даже если ваша шея уже прильнула к серпу гильотины и тупая толпа затаила дыхание. Конец третьей дорожки шестой кассеты. Для дальнейшего прослушивания переверните кассету. Четвертая дорожка шестой кассеты. Какой был бы хаос, если бы кто-то из нас стал защищать мистера Икс, а другие поддерживать мисс Джулию Мур, чей интерес, например, к диктатурам в дальних странах пришел в противоречие с интересами ее старого больного поклонника, мистера, ныне лорда Икс. Самое большее, что мы можем сделать, направляя фаворита по лучшему пути при обстоятельствах, не заключающих для других ущерба, это пытаться воздействовать на манер ветерка самым легким, самым непрямым дуновением, пробуя, скажем, навеять сновидение, которое, как мы надеемся, наш фаворит потом расценит как пророческое, если вероятное событие произойдет в действительности. В печатном тексте слова «вероятное» и «действительность» тоже надо было бы выделять курсивом, по крайней мере, слегка напечатано курсивом, тем самым указывая на легкость, напечатано курсивом, дуновение, склоняющего к тому или иному и буквы, и персонажей. Курсив для нас еще важнее, чем для авторов самых сюсюкающих детских книг. Жизнь можно сравнить с человеком, танцующим в различных масках вокруг своей собственной личности. Так спящего мальчика берут в окружение приснившиеся ему овощи из нашей первой книжки с картинками. Зеленый огурец, синий баклажан, красная свекла, картошка-мать и картошка-дочь, девочка-спаржа и прочее, прочее. Они ведут свой хоровод все быстрее и быстрее, постепенно сливаясь в просвечивающее кольцо, играющее всеми цветами радуги вокруг мертвого человека или погасшей звезды. Не полагается нам и объяснять необъяснимое. Люди научились жить с черной ношей, с огромным саднищем горбом, с догадкой, что реальность только сон. Но насколько было бы еще ужаснее, если бы сознание того, что реальность может оказаться сновидением, само было сном, встроенной галлюцинацией. Надо, впрочем, помнить, что не бывает миража без точки, в которой он исчезает, точно так же, как не бывает озера без замкнутого круга достоверной земли. Мы уже дали понять, что нам не обойтись без кавычек. Реальность, сон, знаки, которыми Хью Персон все еще испещряет поля корректур, определенно имеют метафизическое, зодиакальное значение. В кавычках «прах к праху». Мертвецы легко мешаются, хоть это можно, по крайней мере, считать установленным. Примечание. «Прах к праху» – слова из заупокойной службы в англиканской церкви – восходят к ветхозаветному «Ибо прах ты и в прах возвратишься» – бытие. Конец примечания. Пациент одной из психиатрических клиник, где лежал Хью, дурной человек, но хороший философ, уже будучи неизлечимо больным, в кавычках, страшные слова, их не спасут никакие кавычки, сделал для Хью такую запись в его, в кавычках, тюремно-психиатрическом альбоме, род дневника тех печальных лет. Обычно считают, что если человек установит факт жизни после смерти, он тем самым разрешит загадку бытия или станет на путь к ее разрешению. Увы, эти две проблемы не обязательно сливаются в одну или хотя бы частично совпадают. Закроем тему на этой странной ноте. Глава 25. Чего ты ждал от своего паломничества? Персон, простого зеркального возвращения старых страданий, сочувствия от замшелого камня, насильственного воссоздания безвозвратно исчезнувших мелочей, поисков утраченного времени в совершенно ином смысле, чем ужасное «Помню, помню я дом, где я родился» Гудгрифа или даже настоящее Прустово странствие. Примечание. «Помню, помню я дом, где родился» Гудгрифа в буквальном переводе на французский цитируется стихотворение английского поэта Томаса Гуда «Годы жизни 1799-1845. Помню я помню», в котором счастливое детство наивно-романтически противопоставляется зрелости. Значимая фамилия Гудгриф может быть прочитана как «добросердечная печаль», что достаточно точно определяет настроение стихов. Кроме того, она подозрительно напоминает неверно переведенную на английский язык фамилию Шарля Бодлера, у которого также есть стихотворение о невозвратно утраченном Эдеме юности. Конец примечания. Все, что ему довелось когда-то здесь испытать, за исключением финала последнего восхождения, это отчаяние и скука. Вновь посетить унылый серый вид его заставило нечто совсем другое. Невера в привидения. Какому призраку охота посещать полузабытые груды материи? Он не знал, что Жак лежит погребенный под 6 футами снега в Чуте, Колорадо. Неверные тропинки, хижину лыжного клуба, некие чары не дали ему до нее добраться, но так или иначе ее название безнадежно перепуталось для него с драконитом, стимулирующим средством, снятым с производства, но все еще рекламируемым на заборах и даже на скалистых утесах. И все-таки проделать весь этот путь на другой материк его заставило нечто, имеющее отношение к визитам призраков. Давайте в этом немного разберемся. Практически все сны, в которых она являлась к нему после смерти, ставились в декорациях не американской зимы, а швейцарских гор и итальянских озер. Он не нашел даже той поляны в лесу, где незабываемый поцелуй был прерван появлением маленьких веселых скалолазов. Моментальное соприкосновение с самым существенным ее образом в точно запомнившейся обстановке – вот к чему сводилось желаемое. Вернувшись в отель «Аскот», он жадно съел яблоко, со вздохом отвращения стащил с себя заляпанные глиной сапоги и, не обращая внимания на потертости и сыроватые носки, вернулся к уюту обычной обуви. Теперь снова пора возвращаться к истязающим обязанностям. Надеясь, что какая-нибудь зрительная зарубка поможет ему вспомнить номер комнаты, в которой он жил 8 лет назад, он прошелся по всей длине коридора 3-го этажа, заглядывая в пустые глаза незнакомым цифрам, и вдруг застыл на месте. Прием, наконец, сработал, увидев очень черный номер 313 на очень белой двери. Он вспомнил, как говорил Арманди, обещавший его посетить, но не желавший о себе заявлять. Чтобы эти цифры запомнить, надо их представить себе как 3 фигурки в профиль, узник которого ведут 2 стражника, один спереди, другой сзади. Арманда возразила, что для нее это слишком мудрено. Она просто запишет номер в календарь, который носит в сумочке. За дверью тявкнула собака. Это значит, подумал он, что номер занят прочно. Тем не менее, он удалился с чувством удовлетворения, с чувством, что отвоевал каждый клочок земли в одной из провинций прошлого. Потом он спустился вниз и попросил хорошенькую служащую позвонить в гостиницу в Стрезе и узнать, могут ли они дня на 2 предоставить ему комнату, где мистер и миссис Хью Персон останавливались 8 лет назад. Ее название, сказал он, звучит как «Красавчик Ромео». Она повторила его уже в правильной форме, но сказала, что это займет несколько минут. Пожалуй, он подождет в гостиной. В гостиной находились лишь 2 швейцарский бизнесмен, проглядывавший старые номера американского журнала, оставленного здесь Хью 8 лет назад, но эту линию жизни мы не прослеживаем. И какая-то женщина, доедавшая завтрак в дальнем углу. Ресторан был недоступен, его еще не прибрали после недавней фарсовой потасовки. Столик по соседству со швейцарским господином был завален гостиничными проспектами и довольно свежей периодикой. Локоть швейцарца покоился на трансатлантике. Примечание. «Трансатлантик» подразумевается американский журнал «Atlantic Monthly», основан в 1857 году. Конец примечания. Хью потянул журнал к себе, и швейцарский господин буквально взлетел со своего стула. Извинения и контразвинения переросли в разговор. Английский язык мсье Уайльде во многих отношениях грамматикой и интонациями напоминал английский Арманды. Он предельно шокирован статьей в «Трансатлантике». Попросив его на минутку обратно, он послюнил большой палец, нашел соответствующее место и, протягивая Хью журнал, раскрытый на возмутившей его статье тыльной стороной руки, стукнул по странице. Тут пишут о человеке, который 8 лет назад убил свою жену и... Примечание. Уайльде. Фамилия швейцарского господина должна вызвать ассоциацию с Оскаром Уайльдом и в первую очередь с его балладой «Рединской тюрьмы» 1898 год, герой которой, подобно Персону, ту женщину убил в постели, которую любил. Рефрен поэмы – фраза «Мы все убиваем тех, кого любим». Конец примечания. Служащая, чью конторку и бюст он со своего места различал в миниатюре, издали подавала ему знаки. Она выбралась из своей клетки и направилась к нему. «Не отвечает?» — сказала она. «Попробовать еще?» «Да-да», — сказал Хью, поднимаясь с места и натыкаясь на кого-то, на женщину, которая, завернув оставшийся от ветчины жир в бумажную салфетку, выходила из гостиной. «Да, ах, простите, да, непременно. Позвоните, пожалуйста, в справочное или еще куда-нибудь». Итак, 8 лет назад убийцы даровали жизнь, отменив смертную казнь. Персону в другом смысле слова ее тоже 8 лет назад даровали, но он промотал ее в безумном сне, а теперь его выпускают на свободу, потому что он, видите ли, был образцовым заключенным и даже обучил товарищей по камере таким вещам, как шахматы, эсперанто. Он убежденный эсперантист, лучшим рецептом тыквенного пирога, по профессии он кондитер, знаком зодиака, игре в рамс и так далее и тому подобное. Для некоторых людей брак, увы, не что иное, как отходы производства и не более того. Примечание. Убежденный эсперантист обыгрывается значение испанского «эсперанца» – «надежда», от которого произошло название искусственного языка «эсперанто». Конец примечания. «Это чудовищно!» — продолжал швейцарский господин, пользуясь выражением, заимствованным Армандой у Джулии, ныне леди Икс. «Совершенно чудовищно! Как цацкаются нынче с преступниками! Не далее, как сегодня, один горячий официант, обвиненный в краже ящика вина из гостиничного ресторана, который мсье Вальде, между прочим, не стал бы ему рекомендовать, ударил метрдотеля кулаком в глаз, отчего тот почти ослеп. И что вы думаете? Начальство вызвало полицию? Даже и не подумало. Что же? Та же ситуация и на высшем, и на низшем уровне. Два языка это господин знает, а вот знает ли он что-нибудь о проблемах тюремного заключения? О, да. Он сам сидел в тюрьме, потом в тюремной больнице, потом опять в тюрьме. Его дважды судили по делу об удушении девушки-американки, ныне леди Икс. Раз я целый год просидел с кошмарным сокамерником, если бы я был поэтом, но я всего лишь корректор, я бы вам описал небесный покой одиночного заключения, блаженство унитаза незапятнанной чистоты, свободу мысли в идеальной тюрьме, назначение тюрьмы, улыбаясь мсье Уальде, который стал глядеть на часы, но много на них не увидел, конечно, не в том, чтобы исправить убийцу, и не только в том, чтобы его наказать. Как можно вообще наказать человека, который все носит с собой при себе, внутри себя? Единственное ее назначение, приземленное, но логичное, это лишить убийцу возможности убивать дальше. Перевоспитание? Досрочное освобождение? Это миф, пустая шутка. Зверя не исправить, а мелких воришек исправлять не стоит. Для них-то как раз и существует наказание. В наше время есть, к сожалению, всякие огорчительные тенденции в так называемых либеральных кругах. В двух словах, убийца, который смотрит на себя как на жертву, это не просто душегуб, но еще и слабоумный. «Я думаю, мне пора идти», — вяло сказал бедный Уайльде. Тюрьмы, психушки, специальные больницы – все это я изучил досконально. Это сущий ад – сидеть в камере с 30 непредсказуемыми идиотами. Мне приходилось изображать буйного, чтобы меня перевели в одиночку или в особое отделение треклятой больницы, в рай неизреченный для таких, как я, пациентов». Единственным моим шансом остаться нормальным было симулировать сумасшествие. Это тернистый путь. Одна здоровенная красавица, сестра, так меня лупила, раз ладонью, два костяшками, три снова ладонью, зато я возвращался в блаженное одиночество. Должен добавить, всякий раз, когда вытаскивали мое дело... Тюремный психиатр свидетельствовал, что я отказываюсь обсуждать то, что на их профессиональном жаргоне называется «брачной половой жизнью». Могу еще печально радостно и печально гордо вам сказать, что ни моим стражникам среди них попадались ни глупые и человечные, ни фрейдистским инквизиторам, все они или дураки, или невежды, не удалось ни сломать, ни изменить мою печальную персону. Мсье Вальде, решив, что он пьян или сумасшедший, уплелся прочь. Красивое служащее, плоть есть плоть, красное жало есть красное жало, любовь моя не обиделась бы, снова стала подавать знаки. Примечание. «Красное жало», по-видимому, реминисценция стихотворения английского поэта Джорджа Пила «Годы жизни», предположительно, 1558-1597, «Охота Купидона», где любовь последовательно сравнивается с иголкой, жалом, красивой безделушкой, огнем и угольком, пламя от которого проникает в каждую щель. Конец примечания. Он поднялся с места и подошел к ней. Гостиница в Стрезе ремонтируется после пожара. Но, подняв красивый пальчик, нам приятно заметить, что всю свою жизнь Персон испытывал известное трем знаменитым теологам и двум второстепенным поэтам странное ощущение, что позади него, как бы за его плечом, стоит великий, несравненно более мудрый, сильный и спокойный, во множество раз нравственно его превосходящий незнакомец. Это и был его главный теневой спутник. Один критик, читай клоун, как-то сделал Р. выговор за этот эпитет, и не будь у него этой просвечивающей тени, мы не стали бы и заниматься нашим дорогим Персоном. Во время недолгой прогулки от своего кресла в гостиной к прелестной шейке девушки, ее пухлым губам, длинным ресницам и потайным прелестям, Персон чувствовал, что кто-то или что-то предупреждает его, что надо поскорее убраться из Витта и в путь в Верону, Флоренцию, Рим, Таормину, если нельзя в Стрезу. Но он к предостережению, сделанному тенью, не прислушался. И, может быть, по существу был прав. Мы думали, впереди у него есть еще несколько лет земных радостей. Мы готовы были перенести к нему в постель эту девушку. Но, в конце концов, он должен сам выбирать, сам должен и умирать, если хочет. Но, чуть-чуть сильнее, чем «но», и, впрочем, есть у нее и хорошие новости. Он ведь хотел переехать на третий этаж. Это можно сделать. Сегодня вечером дама с собачкой уезжает перед ужином. Это довольно забавная история. Оказывается, ее муж держит приют для собак, чьим владельцам приходится бывать в отъезде. Дама, когда сама путешествует, обычно берет с собой какого-нибудь маленького песика, который больше всех тоскует. Сегодня ей позвонил муж, что хозяин вернулся из поездки раньше срока и со страшным скандалом требует свою собачку обратно. Глава 26. Ресторан при гостинице, довольно унылый зал в деревенском вкусе, отнюдь не был переполнен, но на завтра ожидались две большие семьи, а кроме того, в более дешевую вторую половину августа должен был или должен был бы складки времен перепутались с судьбой самого здания, начаться неплохой приток немцев. Простоватая девушка в народном платье, не совсем скрывавшем большие белые груди, заменила младшего из двух официантов, а левый глаз угрюмого старшего был закрыт черной повязкой. Сразу после ужина наш Персон переезжал в комнату 313. Он отметил наступающее событие, выпив в свою полную, но разумную меру кровавого Ваньку, водка с томатным соком перед гороховым супом, бутылку рейнского со свининой, загримированной под телячьи котлеты, и большую рюмку бренди с кофе. Мсье Уайльде отвернулся, когда подвыпивший или одурманенный американец проходил мимо его столика. Примечание. Кровавый Ванька, на самом деле этот коктейль называется Bloody Mary, то есть, если угодно, кровавая Машка. Конец примечания. Комната была точно такая, какую он хотел или когда-то хотел, опять времена перепутались, иметь для ее посещения. Кровать в юго-западном углу была аккуратно застелена покрывалом, но горничная, которая должна была или могла скоро постучать, чтобы приготовить постель, не была и не будет допущена внутрь, если еще останутся двери и постели внутри и снаружи. На ночном столике с непочатой пачкой сигарет и дорожным будильником соседствовала красиво завернутая коробочка с зеленоватой статуэткой юной лыжницы, просвечивающей через двойной слой картона и бумаги. Прикроватный коврик из той же светло-голубой махровой ткани, что и покрывало, пока был заткнут под ночной столик, но раз она заранее, капризница, гордячка, отказалась остаться до рассвета, то никогда не увидит его за своим делом, принимающим первый квадратик солнца, потом прикосновение залепленных пластырем пальцев Хью, букетик колокольчиков и васильков, их оттенки немедленно начали между собой любовную войну, был поставлен не то помощником управляющего, уважавшим чувства, не то самим Персоном, в вазу на комоде, где лежал только что снятый им галстук уже третьего оттенка голубизны, поскольку из другого материала — сериконет. Примечание. Сериконет – каламбурный неологизм, в котором английские и французские слова обыгрываются. Шелковый соединяется с ухмыляться, зубоскалить и специальной шарманкой для обучения певчих птиц. Конец примечания. Наведя на резкость, можно разглядеть, как смесь брюссельской капусты и картофельного пюре, красочно перемежаемая красноватым мясом, зигзагами продвигается по кишечнику Персона. В этом пейзаже из пещеры излучин можно различить еще 2-3 яблочных семечка, скромные путешественники, задержавшиеся после предыдущей трапезы. Сердце его, слишком маленькая для такого верзилы, имела форму слезы. Возвращаясь до обычного уровня, мы видим висящий на вешалке черный плащ Персона и его графитово-серый пиджак на спинке стула. К дну корзины для бумаг под карликовым письменным столом, стоящим в северо-восточном углу комнаты и полным бесполезных ящиков, прилипли, хотя служащий только что выбросил мусор, клочки бумажной салфетки с жирным пятном. Шпиц спит на заднем сиденье Амелькара, на котором жена собачника возвращается в трю. Примечание. Шпиц, собачка именно этой породы, была у чеховской героини. Это вряд ли случайное совпадение, ибо выше жена собачника была названа дамой с собачкой. Амелькар – вымышленное название автомобиля, контаминирующие французские и английские слова «дружеский» и «машина», а также вызывающие ассоциацию с Гамилькаром, III век до нашей эры, карфагенским полководцем, героем романа Флобера «Саламбо». Конец примечания. Персон зашел в ванную, опорожнил мочевой пузырь и хотел было принять душ, но теперь она могла прийти в любую минуту, если вообще придет. Он надел шикарный свитер с отложным воротом и достал последнюю оставшуюся таблетку от изжоги. Он помнил, в каком она кармане, но не сразу определил этот карман. Странно, как некоторым людям трудно разобраться с первого взгляда, где у висящего пиджака правая пола, а где левая. Армандо считала, что настоящий мужчина должен одеваться безупречно, а мыться не слишком часто. Дуновение мужеского запаха из подмышки, говорила она, при некоторых соприкосновениях может быть весьма привлекательным. Дезодорантами пользуются только дамы и горничные. Никогда и никого в жизни он не ждал с таким нетерпением. Лоб его взмок, он дрожал, коридор был пустой, длинный. Немногие постояльцы находились главным образом внизу, в гостиной, где они болтали и играли в карты, или просто счастливо покачивались на мягком бережку сна. Он снял с постели покрывало и положил голову на подушку, носками касаясь пола. Новички любят наблюдать за такими действующими на воображение пустяками, как впадина в подушке, увиденная через лобную кость сквозь изрытый извилинами мозг, затылочную кость и черные волосы. По началу нашего нового бытия, всегда завораживающего, иногда страшащего, этот род невинного любопытства, дитя играет с извивающимся отражением в воде ручья, в северном монастыре монахини из Африки с наслаждением дотрагивается до хрупкого циферблата своего первого одуванчика, не есть нечто исключительное, особенно если жизнь персонажа с размывами окружающей материи прослеживать от юности до самой смерти. Сей персонаж, Персон, медлил на воображаемом пороге воображаемого блаженства, когда Армандины шаги приблизились, дважды вычеркнув воображаемый на полях корректуры. Вечно на них не хватает места для вопросов и поправок. Вот когда оргазм искусства заструился по позвоночнику с силой куда большей, чем при сексуальном экстазе или метафизической панике. В миг ее теперь уже неотменимого появления в прозрачных дверях комнаты он почувствовал восторг, как бывает при взлете. Пользуясь неогомеровской метафорой, земля наклоняется, потом снова возвращается в горизонтальное положение, и практически без затрат времени и пространства мы уже на 1000 футов от земли, и облака, легкие, пушистые, очень белые, разделенные более или менее широкими промежутками, как бы разложены на плоском стекле небесной лаборатории, сквозь которое далеко внизу, на пряничной земле виднеется то изрезанный шрамами склон, то круглое индигового цвета озеро, то темная зелень соснового леса, то вкрапление деревень. Вот идет стюардесса, несет прохладительные напитки. Это Армандо. Она только что приняла его предложение, хоть он и предупреждал, что она многое преувеличивает, например, удовольствие от вечеринок в Нью-Йорке, его работу, будущее наследство, пищебумажное дельце его дяди, горы в Вермонте. И в этот момент аэроплан взрывается с ревом и надсадным кашлем. Закашлявшись, наш Персон сел на кровати и в душащем мраке стал нащупывать выключатель, но от щелчка было столько же толку, сколько от усилий паралитика подняться с места. Поскольку в его прежней комнате на четвертом этаже кровать стояла у другой, северной стены, он кинулся, как оказалось, к двери и отворил ее настежь, вместо того, чтобы пытаться, как он думал, спастись через окно, не запертое на щеколду и распахнувшееся, как только роковой сквозняк принес клубы дыма из коридора. Пламя, сначала питавшееся подкинутым в подвал промасленным тряпьем, потом поддержанное более летучей жидкостью, предусмотрительно разбрызганной по лестнице и коридорам, быстро распространилось по гостинице. Однако, к счастью, в кавычках, как выразилось на следующее утро местная газета, погибло лишь несколько человек, так как занято было всего несколько номеров. Теперь языки огня краснокожей колонной поднимались по лестнице, один за другим, парами, тройками, рука об руку, со счастливым гудением между собой переговариваясь. Но Персона загнал обратно в комнату не трепещущий их жар, а едкий черный дым. «Простите», — сказал учтивый огонек, придерживая дверь, которую он тщетно старался закрыть. Окно хлопнуло с такой силой, что стекла разлетелись каскадом рубинов. Уже смертельно задыхаясь, он подумал, что буря снаружи, должно быть, способствует пожару внутри. Наконец, спасаясь от удушья, он сделал попытку вылезти наружу, но на этой стороне ревущего дома не было ни балконов, ни выступов. Когда он добрался до окна, длинный язык с заостренным бледно-голубым кончиком, танцуя, остановил его изящным жестом руки в перчатке. Сквозь рушащиеся дощатые перегородки и падающую штукатурку до него донеслись человеческие вопли, и одним из его последних ложных умозаключений была мысль, что это крики людей, спешивших к нему на помощь, а не стоны товарищей по несчастью. Вокруг него вращались пестрые кольца, и ему на мгновение вспомнились овощи из жуткой детской книжки, победно кружащиеся все быстрее и быстрее вокруг мальчика в ночной рубашке, который тщетно пытается пробудиться от радужного головокружения сна. Последнее сновидение. Раскаленная добела книга или коробка, совершенно пустая, прозрачная, просвечивающая насквозь. Это, наверное, оно и есть. Оно курсивом. Не грубая боль физической смерти, но иная, несравнимо горшая мука, таинственный ход, необходимый, чтобы душа из одного состояния бытия перешла в другое. Легче, сынок, легче, сама знаешь, пойдет. Конец книги. Содержание. Долинин. После Сирина. Начало первой дорожки первой кассеты. Истинная жизнь Себастьяна Найта. Роман. Перевод Горянина и Мейлаха. Конец первой дорожки первой кассеты. Пнин. Роман. Перевод Носика. Начало второй дорожки третьей кассеты. Просвечивающие предметы. Роман. Перевод Долинина и Мейлаха. Конец второй дорожки пятой кассеты. Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом «Логос ВОС». Январь 1995 года. Звукорежиссер Алла Тополева. Читала Валерия Лебедева.